С вами Христианское радио «Мария». Нашу программу продолжает радиосеминар «Открытие. Разумное научно-историческое основание веры». Ведет семинар Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, сотрудник Института истории и теории педагогики Российской академии образования.
Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Мы с вами продолжаем семинар «Открытие», посвященный разумному научно-историческому основанию христианской веры. На прошлой нашей встрече, на прошлой передаче мы начали его с некоего введения, в котором обосновали сам вопрос о поиске смысла и свидетельства, лежащего в основании веры. Вера христиан покоится на историческом факте Христова воскресения, Бога воплощения. Мы рассмотрели с вами вопрос о том, что этот факт описан в древних рукописях, которые собраны Церковью в Библии, во второй ее части, в Новом Завете, и обратились к доказательству, приведению свидетельств достоверности этих рукописей. Мы рассмотрели множественность этих копий древних рукописей новозаветных, которые до нас дошли, точность передачи, коэффициент искажения, и по обоим этим критериям Новый Завет оказался не имеющий себе равных. Мы подошли к вопросу о том, насколько древними являются имеющиеся в распоряжении исторической науки рукописи по сравнению с другими уважаемыми этой наукой источниками. Вы помните, мы говорили о том, что Аристотеля мы знаем по копиям, отстоящим от времени создания оригинала на 1500 лет, и вполне доверяем этим копиям. Что же, какая картина с Новым Заветом? Оказывается, самые ранние имеющиеся в распоряжении исторической науки копии новозаветных книг относятся к середине и концу первого же столетия, того же самого столетия, в котором они были написаны. И тем печальнее бывает иногда, и смешнее на самом деле, читать некие откровения, которые посещают современных авторов. Вот несколько лет назад вышла книга «Код да Винчи» Дэна Брауна, и потом по этой книге был снят фильм, и уж каких только анафем не звучало в адрес этого произведения, и сжечь его надо там, и бойкотировать этот фильм. Почему? Да потому что Дэн Браун в своем этом романе обвиняет, предъявляет христианству обвинение в неистинности его писаний. Ведь, согласно откровениям Дэна Брауна, Христос был женат на Марии Магдалине, и у них были дети. Согласно откровениям Дэна Брауна, Библия была составлена в 4 столетии в соответствии с политическими амбициями императора Константина. Согласно тому же откровению, голосование на Никейском соборе провозгласило Христа Сыном Божьим, а до тех пор якобы никому и в голову не приходило. Откуда уважаемый автор, все менее уважаемый, автор черпает эти свои откровения? Все без исключения источники, к которым апеллирует автор «Кода да Винчи», относятся ко второй половине второго столетия. То есть описывают они события начала первого века, первых 30 годов, лет первого столетия. До конца первого века были живы и постепенно умерли, своей ли смертью, насильственной ли смертью, свидетели и участники событий. Вот к этому периоду и относятся евангельские рукописи. Потом родилось и умерло еще целое поколение людей. И только со второй половины второго столетия пышным цветом стали расцветать то, что мы теперь называем апокрифические Евангелия. От Марии, от Фомы, от Филиппа. Вот на них-то и ссылается Дэн Браун. Конечно, их авторы не были ни свидетелями, ни участниками событий. Они писали нравоучительные истории, притчи из жизни Богородицы, из жизни апостолов, из жизни Спасителя. И они циркулировали в церкви как бы на правах литературных произведений. Сейчас некоторые историки и писатели детективных романов обращаются к ним в качестве достоверных источников. Это неправомерно. Все без исключения евангельские новозаветные писания, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, все они написаны участниками или свидетелями событий, очевидцами событий, жившими в то же самое время, когда эти события происходили. Да и как могло бы быть, что, согласно Дэну Брауну, что Библия была написана, Новый Завет был написан в 4 столетии, если отцы церкви уже конца 1 века, начала 2 века, Климент Римский, Поликарп, цитируют, обильно цитируют Новый Завет. Если он цитируется, значит, он уже как минимум был написан. Да? Согласитесь, трудно ссылаться на то, что будет написано 3,5 столетия спустя. 25 из 27 новозаветных книг имели хождение в церкви уже к концу 1 столетия. Итак, самые ранние рукописи, имеющиеся в распоряжении, копии Нового Завета, имеющиеся в распоряжении историков, относятся к середине первого века, к концу второго столетия. Уже в конце первого столетия, к середине первого века, начало второго столетия. Новозаветные цитаты появляются в святоотеческой литературе уже в конце первого века. Самые ранние евангельские рукописи отстоят от времени оригинала практически на 15-20 лет. То есть исторический зазор между временем создания Нового Завета и самыми ранними имеющимися в распоряжении науки рукописи практически отсутствует. 15-20 лет – это значит, что копии, которые сейчас имеются в распоряжении историков, были созданы, когда еще авторы оригиналов были живы. То есть, если там были ошибки, и они, наверное, были, они были исправлены авторами новозаветных книг. Не 1450 лет, не 900, не 500, не 300 даже. 15-20 лет. А поэтому бывает печально читать иногда в произведениях, в средствах массовой информации, в газетах и журналах статьи, которые представляют дело совсем иначе. Вот я позволю себе цитату из некоего печатного издания, в котором было написано следующее. Относится это издание к 1999 год, но вот не так давно. К 200 году Павел и другие апостолы уже умерли, и не существовало того первоисточника, к которому можно было бы обратиться за ответами на вопросы. А Евангелия были написаны на основании сведений в течение нескольких поколений, передававшихся в устной традиции. Вот автор этой статьи полагает, что в течение нескольких поколений эти истории о жизни Христа передавались от дедов ко внукам и так далее, и так далее. 15 лет. Это сколько? Поколений, скажите мне. Конечно, никаких поколений не было. Эти события были описаны участниками этих событий, а самих же этих событий еще при жизни. Даже в учебники иногда проникают подобные же сведения. Вот из учебника по раннему христианству, ну, правда, 70-х годов, в нем можно прочесть, в некоем учебнике, я не буду называть автора, можно прочесть следующую цитату. «Написанию христианских сочинений предшествовала длительная устная традиция. Примерно около полувека христианство распространялось прежде всего благодаря устным проповедям и рассказам». Какие полувека? Конечно, никаких полувека не было. В последних десятилетиях первого столетия, вскоре после разрушения Иерусалима, все четыре Евангелия уже должны были существовать, писал Константин Тишендорф, немецкий историк и богослов. Таким образом, третье открытие, мы с вами совершаем открытия, которые привести нас должны к существенному выводу в нашей жизни. Третье на нашем этом пути открытия заключается в следующем. Два предыдущих мы сделали с вами на предыдущей передаче. евангельские повествования современной нам Библии оставались практически неизменными, начиная от эпохи современников и очевидцев Христа. То есть мы с вами сейчас, сегодня, читаем тот же самый текст, слово-слово, буква в букву, который был написан, опять-таки, участниками и свидетелями событий. Фредерик Брюс, историк, профессор Манчестерского университета, делает вывод. Свидетельство в пользу новозаветных писаний во много раз сильнее свидетельства подлинности многих классических авторов, в которых никому не приходит в голову сомневаться. Если бы Новый Завет представлял из себя собрание светских текстов, то подлинность их расценивалась бы как не подлежащая никакому сомнению. Ага, вот оказывается в чем дело. В содержании текста. Ну и зачем, скажете вы, мне все это знать? Жили же как-то до сих пор без всего этого, без всей этой истории, историографии. Ну, тут, наверное, вспомнить имеет смысл три момента. Во-первых, о том, что мы с вами живем в интересное время, которое называется веком информации, то есть гораздо большее доверие современные люди, особенно молодые, мыслящие люди, осваивающие только этот мир, доверие оказывают фактам, свидетельствам, научным свидетельствам, положительному научному знанию. И христианское мировоззрение покоится на этих знаниях. Давид Нобель, член Всеамериканской философской ассоциации, пишет: «Библия как исторический документ и Иисус Христос как живое слово являются двумя краеугольными камнями христианского мировоззрения». И далее: «Чтобы развеять христианское учение и христианское мировоззрение, необходимо лишь разрушить его исторические основания». Как легко, как соблазнительно, да, вот только разделаться с этими фактами, и тогда от христианства ничего не останется. Но вот факты – вещь упрямая. И с другой стороны, ведь свои самые глубокие, самые основательные истины, христианство, христианское знание, богословие выработало и сформулировало именно в ответ на нападки снаружи и на ереси изнутри. Так вот, нападки снаружи за прошедшие, наверное, 300-400 лет с эпохи Просвещения, во всяком случае, происходят и ощущаются, испытываются христианством не столько с точки зрения других философий и религий, что, в общем, дело не новое, сколько с точки зрения как раз естественных наук. И поэтому, естественно, научное знание и оказывается наиболее важным и наиболее актуальным в наше время. Для людей верующих это еще и императив самой Библии. Ведь в ней говорится словами первого послания Петра: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашей вере, в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Что значит с кротостью и благоговением свидетельство о своей вере? Значит, не за уши человека тащить в церковь, не насиловать его волю, не давить на мозжечок, а представить факты, свидетельства, с тем, чтобы это самое важное в своей жизни решение человек принял лично, ответственно, серьезно и осведомленно, информированно. То есть я, конечно, ни в коем случае не хочу сказать, что только таким образом, вот разумным, логическим путем необходимо и возможно приводить людей к вере в Бога. Конечно, нет. Господь привлекает, призывает к себе людей, и люди предают себя вере очень разными путями. Кто-то приходит в церковь за компанию. Просто вот, не знаю, с кем-то вместе пришел и остался там навсегда, уже в церкви, узнав, что, точнее, кто делает этих людей такими, не знаю, особенными. Это замечательно. И обстоятельства иногда побуждают людей. Люди приходят, приползают, прибегают к Богу под давлением обстоятельств. или какого-то чувства, вот какой-то сильнейшей эмоции, эмоционального потрясения. И это замечательно. Только ведь дело вот в чем. Эмоции – дело такое. Вот они сегодня есть, а завтра нет. Вот сегодня я еще испытываю это чувство. Я знаю, что оно истинно, глубоко, настоящее. Завтра я еще помню это чувство. Я помню, каким оно было. А послезавтра я еще помню, что вчера я точно знал. Но вот вызвать в себе заново это чувство бывает не всегда возможно. Да и понятно, что искусственно оно и получается фальшивым. Да и не надо, наверное, не обязательно. И обстоятельства тоже. Вот они сегодня привлекают, вот они сегодня заставляют, побуждают, а завтра обстоятельства изменятся, и что же, они не будут уже побуждать. И компания тоже, вот она сегодня есть, завтра ее нет, люди там, не знаю, разъезжаются, ссорятся, да мало ли что. Факты, свидетельства, это ведь какая вещь? Вот если они есть, то они есть, да? Их можно оставить в покое, даже о них забыть на какое-то время, если они не нужны каждый день, а потом к ним вернуться. Они лежат на этом же самом месте. Их только еще больше стало за это время. Поэтому если вера человека покоится на свидетельствах, фактах, то в своей вере он стоит тверже и делится с другими окружающими охотнее. До сих пор мы с вами рассматривали как бы внутреннее свидетельство Библии. Она сама свидетельствовала о своей подлинности. Количеством копий древних рукописей, которые новозаветных, которые дошли до современности, имеются в распоряжении науки исторической. Точностью передачи текста, коэффициент искажения Библии не имеют себе равных. Древностью рукописи, да, те копии, которые имеются, они не только имеются в количестве огромном, на несколько порядков больше, чем любая другая, любой другой исторический документ, но и древность их рукописи подтверждается находками, которые отстоят от времени создания оригинала всего, на, не знаю, 15-20 лет. А нет ли внешних, независимых свидетельств достоверности текстов и, соответственно, событий, содержащихся в этих текстах. Оказывается, есть. Их буквально из-под земли лопатой выкапывает наука, относительно молодая наука, ей сколько-то там, 150-200 лет, под названием древневедение, или по-гречески археология. Чем она занимается? Она сравнивает содержание древних текстов с теми находками, которые она производит в тех землях, где происходили описываемые события. И эти находки либо подтверждают, либо корректируют, либо опровергают описанные события. Давайте обратимся к одному из таких текстов и посмотрим, насколько он достоверен. Ну, в качестве примера Евангелие от Луки. Прочтем начало 3 главы. «В 15-й же год правление Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее, Троханицкой области, Алисаний четверовластником в Авелинее, при первосвященниках Анне и Каиафе». А зачем, скажете вы, евангелисту Луке употреблять такое количество конкретных исторических имен, дат, географических названий? Заметьте, в 15-й же год правления Тиверия Кесаря, не когда-то там давным-давно при царе Горохе, да? Нет, конкретный Тиверий, конкретный Кесарь, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, не за лесами, за морями в 39-м царстве, в Иудее. Ирод был четверовластником в Галилее и так далее, и так далее. При первосвященниках Анне, Каиафе. Зачем евангелист Лука упоминает такое количество конкретных исторических лиц, дат, географических названий? Фредерик Брюс, исследователь древних рукописей, пишет. Писатель подобным образом, соотносящий свое повествование с широким контекстом мировой истории, призывает беду на свою голову, если он при этом не слишком щепетилен, поскольку критически настроенные читатели его получают столь обширные возможности уличить его в неточности. Лука берет на себя такой риск и с честью выдерживает испытание. Сколько раз евангелисту Луке предъявлялось обвинение в том, что один из центральных персонажей его повествования, Понтий Пилат, отсутствует в древних римских документах. Как же так, скажете вы, скандал? То есть он упоминается только в связи с историей казни над Христом. То есть он как бы часть этой истории. Может быть, Лука его выдумал, может быть, это вымышленный персонаж. И вот он вместе с этой историей и путешествует из одного документа в другой. А независимо от этого, этой истории отсутствует. Вы помните, о ком идет речь, да? В белом плаще с кровавым подбоем 14 числа весеннего месяца Нисана в крытую колоннаду дворца Ирода Великого вышел пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Ну и так далее. Это вторая глава «Мастера Маргариты» приблизительно, да? Вот тот самый Понтий Пилат. Вымышленное лицо или вымышленный персонаж или историческое лицо? Вымышленный. Конечно, вымышленный, полагали многие, пока при раскопках на Средиземном море города Кесарии, того, что от него осталось, археолог Мило Берроз не обнаружил удивительный строительный блок с замечательной надписью на нем. Понтий Пилат, наместник в Иудее, посвятил народу Кесарии храм в честь Тивери. Тот самый Понтий Пилат, та самая Иудея, тот самый Тиверий. Если люди не воздают Богу славу, то, как видите, камни вопиют о его величии. А сейчас, на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Радиосеминар «Открытие. Разумное. Научно-историческое основание веры» вел Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, сотрудник Института истории и теории педагогики Российской академии образования. Продолжение следует.